Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, празднуя воскресный день, мы вспоминаем вместе с Церковью Христовой о страшном суде. И это приуготовительная к Великому посту неделя, так и называется, неделей о страшном суде. И положено сегодня чтение из Святого Евангелия от Матфея, где Господь рассказывает о этом величайшем событии в истории человечества. Страшный суд – это такая точка в истории человечества, пересечение временного и вечного. Именно здесь заканчивается временное, и во всему временному Бог дает свой суд. Подводит итог той жизни, которая была попущена им после грехопадения людей до дня этого окончательного отчета и установления окончательной участи для каждого разумно вечного, сотворенного Богом существа, ангела падшего или человека. И поэтому такого события никогда не было и более никогда не будет. Это и самое главное событие в человеческой истории, потому что оно решает участь каждого из рожденных женами и даже просто зачатых, но не рожденных по той причине, что их умертвили в чреве матерей. Поэтому все зачатые люди, которым Господь даровал души, будут подводить итоги на этом страшном суде. И смысл этого суда как раз в этом, чтобы дать точную оценку жизни каждого человека, также его качеству, то есть что он во время отпущенной ему Богом жизни с собой сделал. Остался ли он в падении, в ветхом человеке своем, в подчинении демонам или посредством предложенных Богом возможностей покаяния, воцерковления, содержания благодати, изменил себя в новое качество, стал новым во Христе человеком. И вот это разделение между людьми, которые изменились, а значит покаялись, ибо покаяние – изменение, изменились по божественному плану, по божественному хотению, по божественной воле и стали годными для Царства Небесного, для вечной блаженной жизни, несказанной радости и бесконечного развития. И для тех, которые обольстились, дарованной Богом жизнью, и использовали ее лишь для погубления себя, которые не изменились в лучшую сторону, а только усугубили свое греховное состояние, развили в себе падение, и многие стали демоноподобными. То есть необратимыми к добру, к свету и к Богу. И вот на страшном суде все это будет выявлено, скрупулезно выявлено, точно взвешено, объективно показано и доказано. Поэтому, читая слова Господа, с 25 главы от Матфея, может у кого-то сложиться представление, что суд будет вот такой краткий и быстрый, как здесь описано. На самом деле мы не должны эти слова воспринимать как описание, точное, подробное и конкретное описание страшного суда. Господь не ставил цели описать это величайшее событие, куда предстанут миллиарды людей и миллиарды падших ангелов. Он только обозначил суть. Разделение на два противоположных лагеря. Одесную его и Ашую, то есть по правую сторону от него и по левую. Но это деление не будет произведено мгновенно или очень быстро каким-то просто одним повелением. Господь не будет использовать вот просто свою волю в подавлении всех, и вот эти сюда, эти туда. Ибо никто ничего не понимает, почему. Почему я здесь, а не там, и так далее. Поэтому суд будет самый тщательный, самый беспристрастный, где никто не сможет ни оправдаться, ни подкупом, ни какими-то психологическими давлениями, ни ложью, ни обманом, ни изворотливостью. Все, что на земных судах бывает и работает в пользу преступников, на этом суде не сработает. Здесь как бы грехи и дела каждого человека зафиксированы всемогущим Богом и будут во всей полноте и подробности показаны. Так что все это увидят и не у самого подсудного, не у всех окружающих свидетелей, не будет никакого сомнения в справедливости божественного приговора, что этот человек направляется по левую сторону. Поэтому процесс разделения на правую и левую сторону, на овец, христовых и козлищ, это будет не быстрый процесс. Он потребует определенного времени. Мы можем отчасти как бы поразмыслить над этим, вспомнив учение церкви, святых отцов церкви, о частном посмертном суде для христианской души, ибо христианская душа проходит частный суд, который именуется так называемое воздушное мытарство. То есть Бог судит эту душу посредством истязания ее, испытания ее духами злобы, которые расставлены в воздушном пространстве до определенного места, где начинается духовное небо. Все это пространство занимает падшие ангелы, и они группируют его в своих целях по различным видам греха для удобства своего. И на каждом определенном этапе идет сличение дел, действий, слов и помышлений этой души по роду этого греха. И если находится соучастие или участие этой души в этих грехах, то ей выставляется определенное обвинение. И если со стороны души ее добродетели есть чем перекрыть, то она проходит этим мытарством. Это мытарство. Или если кто-то за эту душу вкладывает от своих трудов, от своей благодати, из тех людей, к которым она обращалась, то мы знаем из Откровения, что и это помогает ей преодолеть то или иное мытарство. И таких мытарств установлено несколько десятков по виду грехов. И в известном описании блаженной Феодоры, одной из учениц преподобного Василия Нового, описывается только 20 мытарств. Уже священный инок Дорофей, российский преподобный, отец, а насчитывал 30 воздушных мытарств. Естественно, в наше время число мытарств увеличено, ибо есть новые виды грехов, которые раньше были неизвестны, и поэтому и по ним созданы определенные мытарства, поэтому можно считать, что их более 30. Точное число пока мы сказать не можем, но это не имеет такого значения. Важно, что их вот там 4 или сколько-то десятков, и на каждом будет испытание. Из Откровения Церкви мы знаем, что посмертная участь человека по земному счету определяется в течение 40 дней. То есть, как бы весь этот суд состоит из 40 дней. 3 дня душа ходит по местам, где она любила на земле бывать, если подвязалась, то где подвязалась, вот, и позволяется сопровождающим ангелам. Не всякой, конечно, но имеется в виду душа, которая вот христианская и угождала Богу. Затем, мы знаем поминовение, особенно 3-й день, 6 дней ей показывают обители Царства Небесного. Если она была достойна, то прямо водит ее по обителям. Если была недостойна, то издалека показывает, чего она лишилась. И на 9-й день идет поминовение. Затем, как бы, собственно, прохождение этих воздушных мытарств, то есть испытаний покажет до греха, и на 40-й день она получает определение вот этого времени до страшного суда от Бога, где ей находиться. Либо принимается в обители Царства Небесного, в ту или другую, куда Господь направит, либо осуждается за недостаточно покаяния, благодати, добродетели, и до страшного суда ожидает своей окончательной участи где-то в узилищах ада. Так вот, если для суда над одной душой нужно до 40 дней, то как вы думаете, сколько дней может понадобиться, если земным счетом мерить? Для производства суда над миллиардами людей и миллиардами падших ангелов. Из Откровенного Слова Божия мы знаем, что судить будет не только Бог непосредственно, а судить будут святые Божии люди, угодники Божии. И они будут судить как людей, так и падших ангелов. Об этом пишет Божественный апостол Павел в своих посланиях. И это есть вера Церкви и откровенное Богом учение, то есть истина. Поэтому не все люди будут судиться, а только те, которые не удержались в Церкви или не вошли в Церковь Христовую, чтобы в ней пребывать. Они будут судиться. Церковь Христова проходит свой суд раньше. С Дома Божия начинается суд. И он проходит в земных условиях по совсем другим законам. Этот суд невидимый внешне, он внутренний, и внутренним человеком решается, принимается Богом его покаяние, выводится ли он из прелести обольщения, снабдевается ли он благодатью, достаточной для спасения и этой конкретной души. То есть, изменяется ли он этой благодатью настолько, что он становится годным для вечного пребывания в обители блаженных и святых людей и ангелов. Тогда такой человек больше не приходит на суд, как сказал Господь. И Церковь Христова есть невеста, чистая, не имеющая ни пятна, ни порока, поэтому она не может судиться. А она состоит из этих людей, святых ангелов, и главой является сам Господь Иисус Христос. Поэтому Господь Иисус Христос никак не может судить свою невесту, но Он может ее очистить от всех тех, которые формально входили в нее, но реально не вошли или отпали, отступили, и поэтому никакого отношения к ней в реальности не имеют, а только мнят в своем обольщении, что я не в церкви. Поэтому все люди, которые сохраняют свое членство в истинной церкви, будут святыми. Святыми, избранными, и они не будут судимы, а будут судить тех, кого Бог поручит. Таким образом, церковь будет судить этот мир в лице людей, которые предстанут на суд, и в лице падших ангелов. Князь мира сего, сатана, антихрист, зверь и уже пророк не предстанут на суд, а будут до того осуждены и брошены в озеро Серное из-за своего окончательного и такого злого, страшного устроения. Бог уже их не выставит на общее обозрение, только этих трех, то есть адскую троицу. Все остальные, и князья бесовские, и все остальные чины падших ангелов, и все остальные человеки, которые будут вне Церкви Христовой, будут стоять на страшном суде, и некоторые удостоятся войти в Церковь в числе вот овец Христовых, о которых Господь говорит, что идите в жизнь вечную, уготованную для праведников, которые изменились настолько, что здесь, после последнего этого потрясения, они окончательно запечатаются в своем выборе, в добре, и станут способными войти в церковь и войти в жизнь вечную. Это то второе стадо, о котором Господь говорит в Евангелии от Иоанна, что есть у меня и второе стадо, ибо первым стадом является сама церковь. Чистая невеста Христова. Поэтому мы должны все усердно стараться попасть, если мы уже уверовали во Христа, в это первое стадо, и это делается только реальным изменением себя посредством святоотеческого покаяния. Ибо, если мы этого не сделаем, то мы будем судиться хуже, чем неверующие язычники и безбожники. Потому что мы будем судиться по Евангелию, которое мы знали, должны были знать, и которое мы должны были в себе воплотить через исполнение заповедей, которые все сливаются в заповедь о покаянии, то есть о благом, благодатном изменении себя в нового человека по Христу. Потому мы изменимся христианами, что мы подражаем Христу и становимся подобны Ему. Мы ставим образ Божий в себе и подобие Христа, ибо Он был Бога-человек. Поэтому мы и восстанавливаем в себе и образ Божий, и подобие. И только тогда мы можем именоваться верными, сынами, друзьями, чадами нашего Бога и Спасителя, который от лица Пресвятой Троицы получил власть судить, окончательно решать и быть нашим царем, первосвященником и Богом на веки вечные. Ибо общение с Ним будет непосредственно благодаря тому, что Он благоволил раз навсегда принять наше человеческое естество, оставаясь совершенным Богом. Он стал совершенным человеком, и как человек может общаться с нами, и мы можем видеть его, а через него Бога, тогда как само Божество незримо не только человеками, но и ангельскими очима. Ибо и ангелы никогда не смеют взирать на само Божество, но на него, через его человечество, можем, взирая, видеть Бога, и это будет как бы живая икона Бога, взирая на Иисуса Христа, как Он сам сказал, видевший меня, видел Отца. Мы можем видеть невидимого Отца и всю Пресвятую Троицу, постигать ее вечно и никогда не постигнуть, познавать и никогда не познать. Ибо Бог, познаваем и не познаваем, вечен, и в вечности будет чем заняться, помимо блаженного состояния, пребывания, наслаждения. Там будет очень неизреченно богатая деятельность, о которой мы сейчас не можем и малейшего представления иметь. Поэтому от нас зависит, как мы устроим свою вечную участь, которая на страшном суде будет окончательно зафиксирована, засвидетельствована, утверждена. И поэтому воспоминание о страшном суде является одной из важной частью покаянного делания. То есть время от времени мы должны обращать свои взоры, свои ума и духа на это конечное для нас событие в нашей земной жизни, как предел этой жизни для всего человечества и окончательное решение нашей участи. Вспоминать об этом, размышлять об этом, читать об этом и в Писании, и у святых отцов, и как бы навязывать на скрижали своего сердца или духа, написывать это на уме своем, на своей памяти духа, запечатлевать эти истины, ибо они для нас спасительны, они помогают нам претерпевать многие скорби, ибо мы знаем, для чего мы терпим. Они помогают нам не падать духом, они помогают нам не увлекаться миром этим, а мужественно побеждать его, взирая на первого победителя мира, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, который и будет судить нас за то, как мы ему последовали. «Дерзайте, — сказал он нам, — я победил мир, и вы должны победить. Я распялся, и вы должны на своих крестах распинаться миру всему, и этим доказывать, что вы отказываетесь от греха, от падения, от подчинения дьяволу. До смерти являете верность, и я вам даю живот вечный». Поэтому нам есть за что подвязаться, сражаться, бороться, ибо вечная участь, уже окончательно лишенная в суде, ничем не может быть изменена и никогда. И только легкомысленные люди, неверующие люди, которые уже суждены своим неверием, ибо как можно их спасти, если они уже не веруют в это, они обрекают себя на вечную погибель. Также обрекают себя обольщенные люди, которые не дают себе труда тщательно, внимательно, искренне исследовать этот вопрос и самих для себя выяснить истину Богом к нам принесенную, донесенную, а что нас ждет, для чего мы в этом мире, и что обязательно Бог с каждого из нас потребует отчет о своей жизни, о своих делах, словах, помыслах и о своем состоянии, в каком нас смерть зафиксирует. Поэтому, напоминая себе, мы будем себя поддерживать в покаянии, в желании изменения, эту ревность, этот огонь неугасаемый, поддерживая себе, чтобы не охладеть в деле собственного спасения. И особенно нарочито вся церковь призывает вспоминать нам о страшном суде именно вот в эту неделю месопустную о страшном суде, чтобы мы, помимо своего делания, как бы общецерковно проникались в эту истину, вспоминали, перечитывали, рассуждали и доводили до своего духа и говорили: душа моя, отнесись самым серьезным образом к этим кратким, но страшным словам твоего Бога, твоего Творца, твоего Спасителя, твоего Искупителя и твоего праведного, неумолимого Судьи. Его не обманешь ничем. Он знает о тебе все. Каждый тончайший помысел твой, твое самое тонкое ощущение внутреннее, он все знает. Где ты лукавишь, где ты лжешь, где ты оправдываешь себя. Он все это знает и видит. И он это все покажет тебе на суде, если ты не соизволишь до смерти исправиться, измениться. Он обличит тебя, и никто не сможет возразить ему. Никто не сможет оправдиться, как и Духом Святым, святой царь Давид, пророк, говорит: «Якуда оправдившийся во славе всех, вы их никогда судить идти». То есть, когда Бог будет судить, никто уже не оправдается. Хотя попытки, как мы видим из сегодняшнего рассказа Господа, будут предпринимать люди для оправдания. И поэтому будет самое тщательное разбирательство. Раскроются книги, даже не книга, а книги для сличения. Это что такое книги? Это особые источники информации. Мы привыкли их видеть в виде книг, потому что сейчас появились и другие формы, но как бы большая часть человеческой истории прошла с книгой, начиная с рукописей, свиток, с глиняных табличек. Но все это были разновидности книг, и до сегодняшнего дня мы пользуемся книгами, да, как сшитыми из листочков и напечатанные шрифтом набор какой-то информации. И хотя и появились электронные средства, и можно, но по сути там только вместо бумаги экран обеспечивает, но то же самые страницы, те же самые буквы. И мы читаем как бы ту же самую книгу, только посредством электронной техники, а не бумаги. Поэтому все это все равно, невзирая на разницу вот как бы в материале, является книгой. Поэтому эти книги откроются и будут видны всем. Это не будет просто какой-то свиток или какой-то сборник документов бумажный, как некоторые думают. Мы не знаем точно, как будет это выглядеть, но мы знаем, что это будет видеть все. Раз они раскроются, то смысл этих слов, что информация о жизни каждого человека, о его соделанных грехах, если они не раскаяны, о его помыслах, ощущениях, которые он во время этих действий совершал, которые некоторые думают, что они богоугодные, праведные, а на самом деле они пред Богом были грешные, неправедные. Они откроются и ему, и всем во всей полноте. Все это увидят. И будет сличение дела и сердечным намерением. И это сличение будет тоже все увидят. Что при этом человек думал, ощущал, помышлял, то есть из какого настроения, устроения он действовал. То, что мы сейчас не видим. И поэтому сейчас основным оружием дьявола является лицемерие, лукавство, ложь, обман, подделка, подтасовка, то там все это не сработает. Там никто не сможет обмануть, солгать, и будет видно все, как на самом деле было. Поэтому все наши грехи неисповеданные, нераскаянные, неочищенные покаянием предстанут так, как они на самом деле были соделаны. И наше обольщение, и неверие, и колебания, и сомнения, и все немощи, и все страсти неуврачеванные, которые выливались в конкретные грехи, поступки, слова, помыслы, ощущения, все предстанут. И Бог будет судить по делам но не за дела. Это еще одна ошибка, кто думает, что Бог за какое-то конкретное плохое дело судит человека. Если Бог бы судил за конкретные дела, то, во-первых, никто бы не оправдался, а во-вторых, это было бы какое-то подобие земного суда, привычного нам. И трудно было бы понять, почему за то, что человек съел мясо не вовремя, он идет на вечную муку. Ну и любой другой грех, если взять отдельно, то все равно, пусть им будет большое наказание, там, десятки лет тюрьмы, сотни лет тюрьмы, но почему вечность? Будет недоумение. Потому что будет казаться, что этот грех, отдельно взятый, ну не может перекрывать вечностью. Да, он грех, его надо наказать, с этим согласятся даже. Но на земле люди привыкли к каким-то срокам. Самое сильное пожизненное заключение, но жизнь человека не более 100, максимум 100 с чем-то лет. Поэтому срок это все равно ограниченный. А там вечность навсегда. Почему? Потому что Бог не за конкретные дела судит, а по конкретным делам судит о человеке, о его качестве. Просто эти дела, поступки, слова и помыслы свидетельствуют о качестве человека. И они являются лишь материалом свидетельствующим, как бы доказывающим, что этот человек вот такой. Злой, неверующий, богопротивник, страстный, демоноподобный и так далее. То есть он таким себя соделал. Он не боролся с грехом в нем живущим, а потакал ему, развивал в себе это и стал необратимым, неспособным к помилованию, неспособным для того, чтобы впустить его в вечную блаженную жизнь, ибо он эту греховную заразу и туда внесет. Опять начнется там конфликт, раздоры, обманы, убийства, попытки и так далее. То есть Бог не может допустить в вечную жизнь то, что уже прошло в этой временной жизни, то есть грех или зло в каком бы то ни было виде. Все это как болезнь будет изолировано, вечно изолировано, чтобы не заражать новую по Божьему плану, по Божьей воле, Божьей мудрости, устроенной вечной жизни, измененной всей Вселенной, и новые законы, и новые отношения. Все будет благостно, богоугодно, блаженно, радостно и непостижимо прекрасно. Поэтому Бог ни малейшей злобы, нечистоты, скверны не допустит в эту вечную жизнь, ибо это все есть отсутствие здоровья, отсутствие света, отсутствие Бога, добра. Поэтому это не может войти. Поэтому суд Божий непреклонный, точный, истинный, и он разделяет тех, кого можно пустить, а тех, кого, увы, никак нельзя пустить. Поэтому не Бог судит как бы своей волей. Вот я хочу и так делаю. А этого можно впустить, а вот я не хочу впустить и не впущу. А этого нельзя, а я впущу. Нет. Не Бог судит так. А Бог судит так, что он оценивает самым точным образом реальное качество людей. А само это качество и осуждает человека либо на награду, либо на изоляцию вечную, соответствующей степенью мучения. Поэтому и сказано неверующий уже осужден есть. До суда он уже осужденный. Он осужден своим состоянием. И приговор будет вносить сам Бог, окончательный приговор. Но до этого и апостолы, и пророки, и святые, и праведные, которым Бог поручит производить суды над теми или иными группами людей, они подготовят своими судами к как бы материал для общего приговора. И все дела, рассмотренные, будут разделяться либо по правую сторону, либо по левую сторону, а Господь только вынесет окончательный приговор, который просто это разделение на две части как бы укажет направление. Одни идут в жизнь вечную, другие в погибель. Но Господь, как мы видим, не говорит меру наказания каждому из этих людей, а ведь она разная. Это не просто их закрыли общим скопом какую-то одну там, внутренность и все. Там во внутренности много обителей, как и в Царстве Божьем много обителей. И как в Царстве Божьем обители разные, и по степени славы, и по степени приближения к Богу, и слава святых разнится, вот так и в вечной изоляции. Больной от больного будет разниться своими страданиями, мучениями. У каждого своя степень, и она точно взвешена, определена Богом. И несчастные люди и падшие ангелы наследуют это навсегда. Поэтому наша земная жизнь так драгоценна, дорога для нас самих, что она, по сути, если смотреть из предмета страшного суда, является для нас приуготовительной для этого важнейшего решающего события в нашей жизни. Ибо это коснется каждого из нас. Либо мы будем стоять с теми, кто судит, и осуждать, либо будем сами судимы, не дай Бог, то хотя бы выйти помилованными, оправданными. Но и для этого надо что-то иметь. Поэтому Церковь и постановила для всех прихожан молиться о добром ответе на страшном судище Христовом. Это не значит, что все встанут на страшный суд, но значит, что многие могут встать, и поэтому заранее это от лица Церкви вставляется прошение и в богослужение, и в тени, и в домашние молитвы. И мы должны, если мы люди верующие, просить об этом до тех пор, пока Бог не известит нас, что мы прошли свой суд уже здесь. Ибо нельзя обойти суд Божий. Но он может проходить по-разному. Кто-то уже в жизни его проходит. Это святые, Божьи избранники. Они осуждают себя в покаянии. И Бог их не судит, а наоборот, дарует им благодатью исцеления, освящения. Достигают они, возможно, земле христианского совершенства, и они на суд не приходят. А уже сами могут судить, если Бог поручит кому-то из них. Это самое лучшее, что может достигнуть человек. Другие, хотя уверовали, вошли в церковь, и живут в покаянии, но по немощи, по слабости ревности, по каким-то другим причинам, не успели закончить начатое дело покаяния. Их участь взвешена, не решена. Но выбор они сделали правильный. Поэтому часто Господь за труд на уповании, хотя он сам не дал вкусить плодов в земной жизни, но за труд на уповании, за веру своим отцам, за действие покаяния, в момент смерти или по смерти дает эту существующую благодать, которую проводит и через мытарство, и как бы изменяет его, и фиксирует в этом изменении. Хотя он не достигнет больших высот святости, как у святых отцов, но он проходит как помилованный и способный, годный для Царства Божия, и поэтому он не будет судиться, но и сам не может судить, как недоделавший, а помилованный часто паче его чаяния. Это другая категория лиц. Но благо, если мы попадем хотя бы в эту категорию, ибо избегаем суда страшного. То есть предстояние на суде в качестве судимых. Мы будем стоять на этом суде с другой стороны, уже в разряде помилованных. И это качество неотъемлемо, оно только на суде будет объявлено всем, как бы показано всем. Вот смотрите, эти рабы немощные были, но они избрали покаяние, они поверили моему слову, они хранили слово терпения моего, и пусть они не успели доделать это, до конца дойти и воплотить, но за то, что они избрали и трудились, но лишь не успели, я их помиловал, и вот они уже стоят в церкви избранных, хотя и не судят никого, но радуются своему помилованию, своему спасению и прославляют Бога, так облагодетельствовав их за их выбор. Есть другая категория лиц, которые формально по каким-то причинам вышли в церковь, покрестились, и кто-то начал, кто-то и не начал, но обошли стороной покаяния или попали в обольщение, все эти дьявольские в прелести, думали, что они уже спасенные, что раз они только в церковь ходят, все само собой, Бог их помилует, это обольщение откроется, и эти люди будут судимы по Евангелию на суде, и участь каждый из них будет решать уже Господь по тем материалам, которые как бы по этому человеку будут собраны и отразят его качество. Все-таки что в нем преобладает? И куда можно этого человека определить? Опять-таки, его состояние, оно уже будет неизменяемым, зафиксированным, оно обнаружится перед всеми через рассматривание его дел, поступков, помыслов. Как бы будет показано всем, доказано, что да, этот человек не прошел все, но, допустим, он имел какие-то добродетели и вообще расположен к добру, но не успел как бы потрудиться тщательно над этим. Поэтому он несет урон там, в наградах всяких, каких-то обильной благодати не имеет, но он милуется по отчаянию и уже на страшном суде переходит в церковь, в разряд помилованных. Также присоединятся те лица, которые по попущению Божьим не нашли церковь на земле, не смогли присоединиться, или Господь своим промыслом держал их в стороне по каким-то особым причинам. Но они, не входя формально в церковь, как бы были душою готовы быть в ней и поступали по голосу совести, и Христа кормили, посещали в больнице, в темнице, одевали его, и в лице ближних, как сказал Господь, не думая, что они делают это Христу. И таким образом Господь как бы прикрывал их от сил зла, ибо демоны видели, а, они вне церкви, что, мол, все это им не вменится. И тут такая божественная мудрость помогла этим людям, но внутренне они готовы, христиане и овцы Христовы. И поэтому акт внешнего церковления произойдет на страшном суде, как окончательное свидетельство, что они готовы. Эти люди тоже войдут в спасение, хотя тоже они не достигнут высоких степеней святости. Ну и, наконец, люди отверженные, которые как бы своим состоянием выявят склонность больше к злу, к богопротивленчеству, к непослушанию Бога, и в этом состоянии зафиксируются они нечистыми, злоречивыми, и прочими, что перечислено в Писании, обладают страстями и не могут быть впущены в царство вечной блаженной жизни, в царство мира, блаженства, радости и духовного веселья, а как возлюбившее временное, тленное, как пытавшееся здесь реализовать себя, этим только жить миром обольстительным, зная, что он временный, что их смерть ждет, и что мир обречен на кончину. В принципе, все люди это знают, но нет, не серьезно к этому относятся. И думают, а, хоть бы сегодня пожить, хорошо, как можно больше урвать этой жизни, наслаждений этих всех временных, а там после смерти что будет, то будет. А уж судом страшно вообще, там они и не только не боятся, они и бравируют, и шутят, и хулят. Вот этим людям будет действительно страшно. Во-первых, они будут опозорены пред всем миром, пред всей Вселенной, пред всеми разумными вечными существами. Этот стыд невероятный, многие от этого стыда будут сами пытаться не зринуться в ад, потому что не стерпят этого стыда, а уж красоты лица Господня они не могут терпеть, их будет их также эта красота, и это необыкновенная милостивость Господа сжечь печь, что не готов будет сокрыться в бездну, только бы не видеть благостного лика нашего Господа. Вот. И есть еще последняя категория лиц, это просто уже демоноподобные существа, которые настолько укоренились во зле, что оно стало их сутью, сущностью. Оно стало для них как бы смыслом их существования бытия. Они другого не представляют и не могут. Они даже научатся иметь какое-то наслаждение во зле, хотя это трудно за наслаждением. Но они будут думать, что делая зло и будучи злыми, они вот имеют такое ощущение. Это как сатана и близкие к нему падшие по духу ангелы и ряд людей, вот, уподобившихся бесам, которые качественны настолько, что им будет отраднее в вечных мучениях пребывать, чем в Царстве Света и Благодати. Поэтому не дай Бог стать таким по качеству человеком. Потому что и назвать-то человеком их уже будет невозможно. Это будут совершенно новые твари, которые Бог не создавал, но Он их создал другими, но через союз с грехом, через причинение себя весом, через отдание всем страстям, они себя окончательно изменили в сторону этого необратимости и во зле полной такой закрепленности стали вот неизменяемыми во зле. Конечно же, они будут в самых страшных местах мучений, изолированы навсегда. И память о всех исключенных из книги жизни, из вечности этих людях будет изглажена. Бог их предаст забвению, и все спасенные, помилованные люди и светлые ангелы забудут раз и навсегда об этих изолированных, негодных для вечности, неспособных к Царству Божию и к сожительству со святыми духами, существами. Это будет полная вечная изоляция. Там не будет никакого изменения, ни малейшей информации о том, что происходит, где бы то ни было. При этом сохранится вся ясность, память о земной жизни, и не будет никакой возможности замутить разум, покончить с собой, перестать мыслить, существовать, ощущать мучения. Это уму непостижимая мука быть замкнутым во времени и пространстве, потому что там времени не ощущается, его как бы нету. Это же время пребывания есть какое-то. И пространство ограниченное, и тьма, и всякие дополнительные мучения. Но само пребывание вне Бога есть самое страшное мучение. Человек будет тщательно пытаться вспомнить о Боге и не сможет. Не знает, кого призывать в этих муках. Это будет истошный плач, стон, рев, крик людей, скрежет зубов. И он будет безысходный, отчаянный, крик, обращенный, плач в никуда. Не плач кому-то о чем-то, а беспредметный плач просто от мучений. И если в земной жизни даже естественный плач утешает, не раз в благодатном плаче, который утешается души, то там этот плач будет не утешающий, а еще и приносящий мучение. И они не могут не плакать от боли, но плач они еще и дополняют в себе мучение. То есть это будет такой душераздирающий плач, дополнительное мучение. И они сами себя приговорили тем, что не хотели поплакать во времени о грехах своих. Поэтому, отталкиваясь от этой страшной картины, о страшном суде, я призываю всех благоразумных и желающий себе блага вечности людей к этому блаженному, покаянному плачу и к блаженному, святоотеческому деланию, которое приводит к этому плачу, чтобы нам посредством этого покаяния оплакать себя здесь плачем покаянным, который переходит в блаженный плач, утешающий, извещающий нас о прощении, извещающий нас о нашем благом исходе на страшном суде. В любую сторону, благую, где бы ни находились конкретно в суде, мы будем стоять уже на стороне помилованных, спасенных, блаженных людей. И за это прославим Бога. Но пока мы этого не достигли, мы должны напоминанием о страшном суде подвигать себя к этому деланию, не выходить из его пределов, не оставлять его, а держаться как за жизнь, истинную и несомненную. И да поможет нам в этом сам Господь наш, Спаситель, будущий Судья наш, Святая Царица Небесная, Владычица Святая Богородица, Великий Апостол Иоанн Богослов и все святые, от века Богу годившие, которые будут судить остальных людей. И да будет милость Божия с нами во веки веков и на страшном суде. Аминь.